Немецкая волна. Муз-просвет.
Здравствуйте, друзья! У микрофона Андрей Горохов. Сегодня вторая часть обзора культовых групп 60-х годов. Нас будут интересовать и, надеюсь, радовать радости электронной музыки психоделической эпохи. Первый номер программы – нью-йоркский дуэт «Silver Apples». Он возник в 67-м году при крайне примечательных обстоятельствах. Сначала это была группа из пяти человек, игравшая кавер-версии рок-хитов, скажем, «The Doors». Вокалист Симиан уже за много лет до того слышал, как звучит осциллятор времен Второй мировой войны. Осциллятор – это пластмассовая коробочка с диском на передней панели. Выход прибора можно подключить ко входу аудиосистемы. Тогда из колонок пойдет гул или свист. Если вращать диск, то частота звука будет меняться. Симиан никогда электронной музыки не слышал. Синтезатора в глаза не видел. На клавишных инструментах играть не умел. Ему просто очень понравился электронный гул, и он стал включать приборчик во время выступлений группы. Гитаристам этот звук дико действовал на нервы. И вскоре группу покинули все три гитариста. Остались вокалист Симиан и барабанщик Дэнни Тейлор. Они купили еще несколько старых осцилляторов в магазине электрического хлама, стихами поделились знакомые поэты, а группу назвали «Silver Apples», то есть «Серебряные яблоки». На конверте дебютного альбома Silver Apples было написано, что группа использует 9 осцилляторов и 68 контроллеров. Ведущий и ритмический осцилляторы задействованы посредством рук, локтей и коленей. Бас-осцилляторы управляются ногами. Симиан спаял сложную схему соединения осцилляторов методом проб и ошибок. Разумеется, он сжег массу приборов. Несколько раз его сильно било током. Управлял осцилляторами, то есть включал и выключал их, он посредством телеграфных ключей. Группа звучала статично и минималистично. Песня могла базироваться только на одном аккорде. К нему добавлялись вжиканье, бульканье и гул. Телеграфные ключи, разумеется, предполагали, что музыку можно выстукивать. То есть электроника была одновременно и мелодичной, и шумной, и ритмичной.
This day is hush. A broken bottle's inside.
Silver Apples были реально функционирующей группой. Они давали концерты и ездили в турне. Перевозить электронную установку было большой проблемой. Ведь это было несколько сотен различных элементов, соединенных проводами. Многие провода приходилось припаивать. Потом ребята сообразили, что части установки можно прикрепить на твердое основание, на толстую фанеру. Количество элементов, которые нужно подключать друг к другу перед концертом, уменьшилось до нескольких десятков. Большое облегчение. Понятно, что Симиан фактически собрал кустарный синтезатор. У музыканта были чудовищные проблемы с настройкой осцилляторов. Приборчики никогда не звучали одинаково. Они очень быстро расстраивались, то есть теряли выбранную высоту тона. Перегорали они тоже. Провода размыкались. Подготовка к концерту, то есть монтаж аппаратуры, занимал часов 9, и не было никакой гарантии, что все это будет играть. Чтобы уменьшить маяту, Silver Apples написали несколько песен, которые не предполагали заранее известных нот и аккордов. Уже во время исполнения песни выяснялось, какие ноты осцилляторы изволят издавать. Вокалист Симиан соответственным образом пел новую мелодию. Барабанщик Дэнни Тейлор обзавелся двойным комплектом барабанов, которые он по-разному настроил, чтобы выбирать барабаны в зависимости от того, что выкинули осцилляторы. Понятно, что в музыке Silver Apples было много хаоса и анархии. Много импровизации, огромное количество странных гармоний и диссонансов. Поклонники группы воспринимали Симиана как гуру электронной музыки, как суперклавишника, но он мог обходиться только со своими телеграфными ключами. Вид настоящей клавиатуры приводил его в ужас. Что-то симпровизировать на фортепиано или электрооргане он был не в состоянии. Silver Apples были культом. Группу быстро заметили представители фирм грамзаписи, но никто не решался подписать контракт. Наконец, Cap Records решилась. Ребята попали в студию, предназначенную для записи солирующего фортепиано. Звукотехники не имели никакого понятия, как относиться к их музыке. Продюсер испугался и отказался принимать участие в записи. А у самих Silver Apples вообще не было никакого студийного опыта. В результате их дебютный альбом был записан грубо и сыро. Некоторые электронные пассажи слиплись в кашу, что Симиана очень раздражало, а последующим поколениям эстетов очень даже нравится. Никаких наложений и редактирования записи практически нет. Группа записалась так, как она звучала вживую. Silver Apples ужасно бедствовали, несмотря на то, что их грампластинка неплохо продавалась. Cap Records не заплатила им ничего. Ребята жили гонорарами от концертов. Их менеджер воровал еду в магазинах. Когда в 70-м у менеджера накопился долг в 30 тысяч долларов, а Cap Records разорилась и была продана, а новый владелец отказался выпускать уже записанный третий альбом Silver Apples, группа прекратила свое существование. Следы Silver Apples можно найти очень много где. В Suicide и Kraftwerk, вообще во всех синтезаторных дуэтах. В качестве короткой паузы техасская группа Red Crayola. Она была создана в 66 году. Ее дебютный альбом звучал как вполне еще психоделический рок. Несмотря на манипуляции с магнитофонной пленкой, инструменты, то есть гитары и барабаны, опознать еще было вполне возможно. Летом 67 года Red Crayola выступили на двух фестивалях фолк-музыки. Эту запись мы как раз и послушаем. К трио присоединился блюзовый гитарист Джон Фэй. Ребята использовали странные музыкальные инструменты, скажем, лист алюминиевой фольги, к которому был приклеен микрофон. На этот лист сверху капала вода из тающего куска льда. Акустическая картина в целом очень похожа на бульканье синтезаторного болота, но никаких синтезаторов тут очевидно нет. Гитары сильно искажены, гитаристы играют атональную аритмичную импровизацию. Шума и свиста много, но музыка хрупкая и прозрачна. Легенда утверждает, что во время выступления на фестивале в Беркли группе предложили $10, чтобы она покинула сцену. Ред Крайола, безусловно, одна из выдающихся групп психоделической эпохи. Так и хочется сказать, что Ред Крайола преодолели рамки психоделики и вышли в просто музыку. Ред Крайола не прикладывают разнообразные коллажные странности к фолку или ритм-н-блюзу, но внутри этих странностей ведут себя строго, чинно и осмысленно. Следующий номер программы – британская группа White Noise. Шеф предприятия – американец Дэвид Форхаус. Он был контрабасистом, игравшим в симфоническом оркестре. Кроме того, у него был диплом специалиста в области электроники и акустики. Он объединил свои усилия с Дели Дербишер и Брайаном Ходжсоном. Они работали в лаборатории радиостанции BBC, записывая акустические заставки и разнообразные аудиоэффекты к радио и телепередачам. Услышав записанные ими две песенки, шеф лейбла Island Records Крис Блэквелл отказался выпускать сингл и заказал группе альбом, заплатив гонорар в 3000 фунтов. Песенка, впечатлившая Криса Блэквелла, называлась «Love Without Sound». Юноша поет песню о любви. Барабанов и гитар нет и в помине, зато масса странных звуков. Вся струнная – это ускоренные на магнитофоне звуки контрабаса Дэвида Форхауса.
My soul within my head.
Уже по первой песне слышно, что мы имеем дело то ли с киномузыкой, то ли мюзиклом. Песни, собственно, нет, а есть самостоятельные, сменяющие друг друга акустические состояния. Возможно, это не источник британского арт-рока, но тип музыкального мышления спутать невозможно. Работа над альбомом, а он идет около 35 минут, растянулась на год. Музыку собирали буквально из кусочков, пленки многократно переклеивали, проигрывали на разной скорости, прогоняли сквозь эффекты. Использовали первые британские синтезаторы и МС, паяли и собственные приборы. Шеф предприятия Дэвид Форхаус не умел играть на фортепиано. Он подчеркивал, что у него не подход клавишника, его интересует саунд. Многие места на альбоме, который вышел в 69 году под названием «An Electric Storm», то есть «Электрический шторм», звучат как медленно нарастающий электронный шум и гул. Хочется сказать, как струна, которую медленно скребет смычок. Сам Дэвид рассказал, что его больше всего занимали положение ручек синтезаторов, когда транзистор, ответственный за генерацию звука, скачкообразно менял режим работы и синтезатор издавал резкий всхлип. Эти звуки коллекционировались и потом вклеивались в разные места. Первая сторона грампластинки звучит еще как последовательность странноватых, но все-таки песен. Ударная, однако, вторая сторона. Она начинается с почти 12-минутной композиции «Visitation». Это настоящий радиомюзикл. Юноша едет на мотоцикле к своей возлюбленной, но попадает в аварию и гибнет. Девушка плачет. Спетые и проговоренные пассажи плавают в электронном гудении. И вот эти самые островки песен, или даже арий, изумляют сегодня больше всего. Осколки вполне узнаваемой музыки вклеены в акварельно-синтезаторные разводы и нагнетания, то есть вне музыку. Вне музыки царит произвол, и хочется добавить дилетантизм. Все происходящее очень пафосное и наглядное. Все звуки имеют функциональное оправдание, то есть ясно, где здесь рассказчик, где мотоцикл, где авария, а где плачущая девушка. Клеили это чудо в течение 3 месяцев. Visitation. Ну и, наконец, последняя композиция дебютного альбома группы White Noise. Она называется «Черное месса» — «Электрический шторм в аду». Очевидно, после того, как он разбился на мотоцикле, юноша попал в ад. Мы все еще внутри радиоспектакля. Может, это вообще концептуальный альбом? Мне что-то кажется, что пресловутые концептуальные альбомы арт-рока, то есть альбомы, связанные последовательной историей, вдохновлены на самом деле мюзиклами, радиопьесами и саундтреками. Удивительное дело. Эта самая черная месса группы White Noise была записана всего за один день. Фирма грамзаписи потребовала готовую пленку. Надо было наимпровизировать 7 минут звука. Барабаны колотят на фоне взвивающихся электронных воплей. Они смешаны с воплями человеческими. Вдохновлялись музыканты альбомом «Sauce Full of Secrets» Pink Floyd. Впрочем, это тот же самый ход, который мы встречали еще во фрикаут Фрэнка Заппы. Только в случае «White Noise» запись куда более пространственна, пафосна и изобразительна. Кажется, что альбом «Электрический шторм» содержит в себе и арт-рок, и спейс-рок, и крауд-рок, и «Tangerine Dream» в придачу. Альбом «Электрический шторм» стал культом, но на сегодняшний слух он звучит, ну да, как саундтрек трэш-фильма, как кич. Потому заслугу крауд-рока, то есть Ной, Фауст, Кластер, ранних Tangerine Dream, можно видеть в том, что они реализовали примерно то же, что и White Noise, но куда суше, минималистичнее и без кича. Впрочем, и их кич скоро догнал. White Noise.